Алексея Парина.
Здравствуйте, это Алексей Парин, звукорежиссер Марина Лиликова, и в ближайшие два часа мы постараемся, чтобы вам с нами было интересно. Как всегда, я начинаю свою передачу с настройки, и сегодня я прочитаю вам свой перевод стихотворения великого человека эпохи Возрождения и барокко, Томмазо Кампанелло. Человек, который создал много прекрасных произведений, в основном сидя в тюрьме. Но, правда, в конце жизни был признан. Томмазо Кампанелло. Его сонет называется «О мире и его частях». «Del mondo e sue parti». «Il mondo è un animal grande perfetto». «Statua di Dio, che Dio laudo e similia». «Noi siam vermi imperfetti e vil famiglia». «Кинтре льсуа вентре абьям вите речетто». «Мир есть животное, велико, совершенно, есть Божья статуя, что служит Божьей славе. Мы черви подлые, и низость в нашем нраве, во чреве мира мы ютимся в жизни бренной. Любовь его и ум сокрыты неизменно, так червь в моем нутре себя считает вправе меня пытать, притом мое тревожа здравие, за сим благоговеть нам нощно след и денно. Итак, для нас земля предстала тварью крупной, внутри другой, крупней. Мы сами, словно вши на нашем теле, вред творится неотступно. Кичливый род людской горе возреть спеши, и сам себя измерь всей бездне целокупной, и обрети, познав судьбу, покой души. Это был фрагмент с диска, который называется «Voglio cantar» Барбара Строцци, который вышел в этом году на фирме на лейбле «Эрато». Это была музыка Тарквинио Мерулы, итальянского композитора XVII века. А диск «Voglio cantar», «Хочу петь», и его подзаголовок «Барбара Строцци» говорит о том, что он в основном посвящен вот этой этому композитору, не композиторше, а композитору, и, может быть, это была одна из первых женщин, которые вошли в историю музыки, потому что она жила в Венеции и получила возможность выучиться как музыкант, и потом, действительно, на протяжении своей жизни эту музыку писать и быть признанной. И это в то время было очень важно. Диск подготовлен очень тщательно, на нем играет ансамбль «Иль Помодоро», который вы уже знаете, под управлением Франческо Корти, который играет также партию клавесина, а поет этот диск в тех его частях, которые вокальные, замечательная венгерская певица Эмёке Барат, которая входит в силу, которая уже задействована на многих сценах мира, во многих записях, и, мне кажется, это очень интересный диск. Вообще, в первой части сегодняшней своей передачи я вам представлю три диска последних трех лет, 19-го, 18-го и 17-го года, которые посвящены барочной музыке, и мы послушаем оттуда фрагменты. Итак, мы начнем с Барбары Строцци и вот с этого диска, который называется «Вольо кантар». Это будет произведение Барбары Строцци, которое называется по-итальянски «Мифари дерла сперанца», «Надежда заставляет меня смеяться».
Oh,
Это было произведение Барбары Стротци, которая поет своим чудесным голосом «Эмёке Барат». Мне кажется, голос очень красивый, привлекает свое внимание, несмотря на то, что красивых голосов сейчас вокруг много, но в этом голосе есть какое-то такое светящееся начало, и, мне кажется, она для барочной музыки «Эмёке Барат» очень подходит. На этом диске собраны произведения не только Барбары Стротци, но и ее учителя Франческо Кавалли. Действие происходит в Венеции. Франческо Кавалли – великий композитор, который создал много опер. Здесь его канцоны и фрагменты из его оперы, которые тоже поет Эмёке Барат. И Эмёке Барат говорит очень важные слова про Барбару Стротци, что она была своего рода пионершей, потому что впервые вела профессиональную жизнь композитора и привлекла общественное внимание. Ее называли самой виртуозной певицей. И она создавала свои произведения действительно на радость публике. Кроме Франческо Кавалли, на этом диске записано еще произведение Антонио Чести, который в это время писал свои оперы, а жила Барбара Стротци с 1619 по 1677 год. У нее были и дети тоже, семейная жизнь у нее была, но, конечно, главное, что она была композитором. И мне кажется, очень важно сегодня разговаривать о Барбаре Стротци, играть ее произведения. И я вижу по некоторым объявлениям, анонсам, что ее произведения стали сейчас модными. Ну, потому что ее можно подавать в таком феминистском ключе, как независимую женщину в некотором смысле, как женщину, которая создала свою творческую судьбу. И это сегодня очень важно. Ее музыку играют и в Германии, и во Франции. И вот мы еще одно произведение Барбары Стротци послушаем. Это фрагмент из ее такой сольной кантаты, которая называется «Рассеянный влюбленный». И это та часть, где влюбленный говорит о том, как он несчастный, не может найти тему для того, чтобы рассказать о своих вот таких бедах, несчастьях в любви. И выбирая тему, он нашел их целых сотню. Поет Эмёке Барат, играет ансамбль «Иль помодоро». Strato e cercando un successo per volere avere te cento notti tua Thank you. Это был фрагмент из диска «Volio cantar», который поет Эмёке Барат. А теперь мы переходим к еще одному диску, который на 2 года раньше был создан, в 2017 году. И этот диск называется «Сакральные дуэты». И это сакральные дуэты, которые посвящены, как пишется в буклете, инновациям и традициям в итальянской оратории с 1670 по 1740 год. То есть здесь есть и 17 век, и 18. Здесь представлены такие композиторы, как Алессандро Скарлатти, Джованни Паоло Колонна, Доменико Габриэлли, Антонио Кальдера, Никола Антонио Порпора. А поют этот диск 2 замечательных певца, которых я очень ценю, Нурия Реал и Валер Сабаду, которого москвичи хорошо знают, и он приезжал неоднократно с концертами и как бы очень любим нашей публикой. Вместе с ними играет камерный оркестр Базеля. Руководителя на сей раз в нем нет, а есть только солисты среди разных групп инструментов. Что же такое эти сакральные дуэты? Что мы с вами будем слушать? Я выбрал 3 дуэта, и каждый раз это что-то такое интересное по поводу того, кто поет. И сначала мы с вами послушаем фрагмент из оперы «Сан Казимиро Ре ди Полония», что означает «Святой Казимир, король польский», Алессандро Скарлатти. 1705 год, Флоренция. А кто здесь поет? Здесь поет «Королевское величие» и «Светская любовь». А поют они по поводу того, что такое жизнь, из чего она состоит. И мы с вами услышим голоса Нурии Реал и Валера Сабадуса.
Thank you.
Это был фрагмент из оперы Алессандро Скарлатти, римского композитора, святой Казимир, король польский. А сейчас мы с вами послушаем еще один дуэт, и на сей раз это будет Антонио Кальдера, который родился в Венеции, но многому научился в Риме, и это будет фрагмент из его оратории, который называется «Святая Франциска Римская». А кто же поет этот дуэт? Этот дуэт поют святая Франциска и ангел. И нам понятно, что низкий голос – это, конечно, Валер Сабадус, а высокий голос ангела – это Нурия Риал, которых мы с вами и слушаем с этого диска, который называется «Сакральные дуэты».
Thank you.
с вами послушали фрагмент из одной из ораторий Кальдеры, а теперь у нас будет неаполитанский композитор Никола Антонио Порпора, который, конечно, писал и для других городов, но вот эта оратория, которая называется «Il verbo incarne», что означает «глагол во плоти», была исполнена в Неаполе в 1747 году. Автор статьи внутри буклета Джованни Андреа Секки очень подробно, внимательно пишет о развитии дуэта в это время, соответственно, с 1670 по 1740 год, как дуэт постепенно завоевывает свое какое-то важное положение в музыке, в ораториях, в операх, и что разные композиторы к этому с разной степенью серьезности относятся. А здесь, в этой оратории, собственно, такая метафизическая основа Рождества рассматривается. И вот дуэт, который мы с вами услышим, поют «Справедливость» и «Мир». И мне кажется, что то, что сакральные дуэты выбрали для себя Нурия Реал и Валер Сабадус, совершенно не случайно, потому что оба певца, и певица, и певец, когда они записывают сольные диски или принимают участие в каких-то записях опер или ораторий, они показывают свою склонность, я бы сказал, к метафизической стороне пения, к тому, что для них голос не является просто средством выражения эмоций, какого-то разряда эмоций, а это голоса, эти артисты, они ищут голос как проявление все-таки какой-то другой природы человека, второго мира. И я помню концерт Валера Сабадуса, который я в этом сезоне слышал в Версале, в Королевской капелле. Незабываемым именно было то, как певец искал вот эту метафизическую природу своего голоса, причем во время концерта и к концу ему это удалось уже совершенно на славу. А сейчас мы с вами, как я уже сказал, послушаем фрагмент из оратории Николы Антонио Порпоры «Глагол во плоти», и петь нам будут опять, как и предыдущие два дуэта, Нурия Реал и Валер Сабадус в сопровождении камерного оркестра «Базеля».
Thank you.
Это были фрагменты с диска «Сакральные дуэты», которые исполняют Нури Реал и Валер Сабадус. И это диск 2017 года. А последний, третий диск сегодняшней передачи называется «Enemies in Love» – «Враги в любви». И здесь музыка Генделя. И, что интересно, это диск фирмы EVOE, польской фирмы. Я купил его в Берлине. На этом диске поют два певца – Якуб Орлинский и Наталья Ковалик. И играет оркестр, который называется «Il Giardino d'Amore» под управлением Стефана Плевняка. Это полностью польская запись, но звучит здесь Гендель. А Орлинского мы с вами уже знаем. Он выступал в зале «Зарядье» и имел очень большой успех у публики. У него есть и сольный диск, который пользуется большой популярностью. Я его слышал живьем и в опере в Экс-ан-Провансе. Он производит очень сильное, интересное впечатление. И вы, наверное, слушали мою беседу с ним. Но, мне кажется, очень интересно будет послушать, как эти польские певцы исполняют очень известные произведения, очень известные дуэты и арии из опер Генделя, которые все нам с вами известны. И первый дуэт – это дуэт Армиды и Ринальдо, Фермати, из оперы «Ринальдо», которые они нам и споют. Армида и Ринальдо находятся в сложных отношениях, потому что он фактически ее раб, она колдует над ним, она заставляет магическим способом его не уходить из-под ее власти. Как это поют Орлинский и Ковалик, мы с вами сейчас услышим. Здесь мы попали в совсем другую ситуацию, не похожую на сакральные дуэты, которые поют Нури Реал и Валер Сабадус. Там все время голоса сливались нежно, вместе, голоса округлые, похожие друг на друга, которые любовались друг другом. А здесь все совсем по-другому. И голоса разные у этих певцов. У Орлинского гораздо более округлый, нежный, симпатичный голос и гораздо более резкий голос у Натальи Ковалик. И, мне кажется, это здесь подходит для того, чтобы столкновение характеров показать. Но давайте послушаем с вами и арии. По одной арии на каждого из них. И первой будет ария Арсака из оперы «Партенопа», которая исполняется не так часто, как многие другие оперы Генделя. Но все-таки сравнительно недавно исполнялась, например, в театре «Андервин» в Вене. Записана, естественно, на диске. И споет нам эту арию, конечно, Орлинский. Якуб Орлинский.
Музыка.
Якуб Юзеф Орлинский производит, мне кажется, здесь сильное впечатление. Очень интересно, что у него голос меццо-сопрано звучит всегда как будто высоко, как будто это сопрано. И так я его и запомнил с самого начала, как будто это сопранист. Но на самом деле это, что называется, обычный контртенор. Он не сопранист, а скорее именно меццо. И здесь его колоратуры все очень на месте. Теперь Наталья Ковалик нам споет одну из самых знаменитых арий, вернее, это ариоза Армиды из оперы Ринальдо «Фурии Террибили», для которого певица должна использовать все свое мастерство. И я вспоминаю, как недавно в Берлине, в Берлинской филармонии, был концерт оркестра Фрайбургского барочного оркестра, в котором принимала участие канадская певица Карина Говен. И она пела эту арию в конце на бис. И то, что она сделала, абсолютно незабываемо. Она в остальных ариях что-то делала лучше, что-то хуже, но здесь выложилась абсолютно полностью, и это было спето замечательно. Давайте послушаем, как поет эту арию «Фурии Террибили» из оперы Ринальдо Генделя Наталья Ковалик. Наталья Ковалик, и хочу сказать, что она вообще-то меццо-сопрано, потому что она пела несколько сезонов в Венской штатс-опер, и спела там Анне в «Милосердии Тита», Ольгу в «Евгении Онегине», Армиду в «Ринальдо Генделя», и спела за главную партию в опере Бизе «Кармен». Так что она справляется здесь с этой партией Армиды совершенно прекрасно, несмотря на то, что она является меццо-сопрано. Но еще один фрагмент из этого диска. Вы знаете, что Гендель умел писать скорбные, грустные дуэты и арии совершенно замечательно. И в «Роделинде» есть дуэт прощания между Бертарида и Роделиндой. И мы послушаем этот дуэт в исполнении Орлинского и Ковалик. И играет, соответственно, ансамбль «Иль Джардино д'Аморе». Фрагмент из «Роделинды» Генделя «Дуэт». Thank you.
Клуб Алексея Парина.
Во второй части моей передачи я сегодня хочу вас познакомить с творчеством Евгения Михайловича Пикелеса, который писал под псевдонимом А. Андреев. Он родился в 1939 году, умер в 2012. Я его знал лично в какой-то период его жизни. Мне кажется, что этот человек совершил настоящий жизненный подвиг. У него было два образования. С одной стороны, он был математиком и продолжал работать как математик. Всю жизнь занимался определенной областью математики. С другой стороны, у него было музыкальное образование, и он работал как музыковед, можно сказать, сам для себя, хотя частично свои статьи публиковал в журнале «Советская музыка», в других местах. Но самое главное, он создал труд, который называется «Голос в европейской музыкальной культуре». К нему добавляется две книги, одна из них «Григорианский хорал», другая «К истории европейской музыкальной интонационности». И эти пять книг составляют очень мощный вклад в размышления о музыке, музыке в целом. Это очень серьезный новый подход к осмыслению развития музыки на протяжении долгих веков. Я думаю, что музыковеды с серьезным образованием должны заняться этими книгами для того, чтобы понять, какой масштаб творчества этого человека. Я во второй части сегодняшней передачи хочу прочитать вам несколько фрагментов из его статей. А вначале давайте послушаем то, что сказал Владимир Владимирович Упорин, издатель Евгения Михайловича Пикелеса, потому что только две книги вышли при жизни Евгения Михайловича, остальные уже посмертно. И он, Владимир Упорин, издавал эти книги в издательстве ДКВС.
Сегодня речь пойдет о великом, можно сказать, музыковеде конца 20-го, начала 21-го века. Он известен под фамилией А. Андреев. Это псевдоним, а под этим псевдонимом кроется знаменитейшая фигура, очень интересная по-своему. Пекелес Евгений Михайлович. Это сын того Михаила Пекелеса, который был автором учебников, грандиозных учебников по истории зарубежной музыки для музыкальных вузов СССР. Судьба интересная у Андреева Пекелеса. Он, несмотря на то, что вырос в такой семье, поступил на мехмат МГУ и прекрасно его окончил. Там, насколько я знаю, были 6 очень интересных и подающих надежды людей. Так они потом всю жизнь и вместе прошагали. А работал он, его основное место работы, это математик гидромедцентра. Но когда он окончил мехмат, его потянуло в музыку. За 2 года он окончил Гнесинское музыкальное училище, поступил в Гнесинский институт и тоже блестяще его окончил. Но работу свою в гидромедцентре не бросил. Он всю жизнь, к началу открытия библиотеки Ленина, ходил 12 или 11 часов и работал как ученый, музыковед. И вторая половина дня, и до поздней ночи, и с этой его особенностью руководство считалось. Шел на основную работу и продолжал работу там. О том, что он выдающийся музыковед, из его сотрудников, да, равно как и мало кто из друзей, мало кто знал. И даже вот на панихиде, где были его сослуживцы, вот там-то они и впервые об этом меня узнали. Чем же знаменит Андреев? Андреев знаменит тем, что создал совершенно уникальный труд. Этот труд – классическая музыка во всех ее проявлениях. Ведь музыка, она имеет очень много специализаций. Здесь и теория, и анализ форм, и фольклор, и психология восприятия, и чего там только нет, и эстетика. А он сумел это все объединить в громаднейшем, почти 3000-листном труде, который называется «Истории европейской музыкальной интонационности». То есть, если говорить, чтобы было всем понятно, он рассмотрел феномен классической музыки как результат культурной, что ли, миссии христианства. И это действительно так. Работа эта в 5 книгах, 3 частях. Первая называется вот так, «К истории европейской музыкальной интонационности». Вторая книга – «Григорианский хорал». И далее еще 3 книги – «Голос в европейской музыкальной культуре». Главное, что он сумел сделать, это сделать специализацию. То есть он практически начало и завершение парадигмы «классическая музыка». Но это действительно уникально. Это уникально. Такого нет. Здесь есть история инструмента, история ремесла композиторского, история вокала, история скрипки, трубы, хорового пения, история духовной музыки. Что там только нет. Это все представляет из себя удивительнейшую структуру. Настолько мастерски созданной великим математиком и также великим музыкантом, что это представляется, что вот так вот, даже если смотреть несколько отстраненно, то это есть ни много ни мало как методологическая основа исторического исследования, целостного явления. И вот эта вот музыка, определил он начало, это с Григорианского хорала с 600 года, по первой половине 20 века. И внутри тоже были установлены период развития определенных направлений, доминирования, взаимодействия, ну и прочее. Это надо читать. Книга очень сложная, потому что взаимодействуют поля. Буквально вот одно поле посвящено этому, другое образование этому, третье. И постоянно, когда ты читаешь, ты должен помнить все составные, но это не всегда удается. И тут настолько он велик был, что приходит на помощь и подсказывает. Смотрю текст, вот здесь есть подсказочка, и все становится в голове целостно. Это феномен музыка, вот во всей ее цельности. И самое интересное, что прийти в музыку может каждый через Андреева Пикелеса. И особенно успешно те, которые имеют математическое, естественное, ну, другие образования. Потому что музыковеду начать постижение вот этого вот труда, оно тяжело. Потому что придется преодолевать очень и очень большую, просто невероятную инерцию привычек, условностей. Ну, в общем, то, из чего, в общем-то, состоит жизнь каждого, в общем-то, цеха. То есть свои цеховые предрассудки. Распространяется эта книга. Первая книга из 5 была издана в 1994 году в издательстве «Музыка». А мы познакомились с Евгением Михайловичем Пекелесом только в 1999 году на панихиде, посвященном памяти Чугаева. Это был и великий композитор, и великий музыковед Александр Георгиевич Чугаев. И там мы познакомились. Я узнал, что первый том и второй изданы, но они нуждаются в переработке, и, в общем, предложил свою помощь. Он успел переработать, Пекелес, первую книгу. Неизменным совершенно осталась вторая книга «Григорианский хорал». И дальше он подготовил Третью из шести вообще книг, которые мы издали, третью подготовил, но не увидел уже ее. Остальные изданы посмертно. Конечно, дорогостоящее мероприятие, такие корректуры читать, набор там. В общем-то, очень было непросто. И здесь нам Роспечать помогла. Мы стали программа «Культура России» за несколько лет. Мы, в общем-то, всю эту работу подняли. В дальнейшем разойдется тираж. Мы думаем, что все эти почти 3000 страниц нужно будет отдать в свободный доступ в интернете. Ну, я уверен, что за этим трудом большое будущее. Этот труд опережает свое время. К нему трудно прийти вот так. Это целая система, грандиозная совершенно система. Но начало уже есть. Многие интересуются этой работой, но ее надо очень серьезно изучать. И я уверен, что найдутся люди, которые обратят внимание на труд Андреева, и с Богом все получится. А что касается Евгения Михайловича Пекелеса, могу только сказать, он был чрезвычайно скромен в жизни. И то, что он делал, он делал во имя, во славу Божию.
Теперь мне бы хотелось прочитать вам фрагменты из книги Евгения Михайловича Пекелеса, которая называется «Статьи разных лет и дневники». В комментарии к этой книге Владимир Упорин пишет, что эта книга содержит статьи, начиная с 70-х годов прошлого века, и дневники. Последние обнаружены в архиве ученого. Книга имеет ряд особенностей. Первая часть статьи разных лет – это не перепечатка публикаций журнала «Советская музыка» и ряда других изданий, а, как правило, авторский оригинал, уртекст, который довольно редко соответствовал официально опубликованным статьям, чаще всего по причине их последующей авторской шлифовки при работе с редактором и ограниченного журнального объема. Авторское определение второй части книги «Дневники», строго говоря, не соответствует традициям названного жанра, так как представляет собой череду заметок, эссе, статей и так далее, организованных сквозной нумерацией. Сначала фрагмент из статьи, который называется «О Генрихе Шутце и теории доклассической музыки». Генрих Шутц умер 300 лет назад, 6 ноября 1672 года, 87 лет от роду, в городе Вайсенфельсе, где провел детство, где его родители, братья и сестры жили постоянно и постепенно умирали, пока к концу его жизни не умерли все. Неутомимость Шульца сегодня по-прежнему остается беспримерной. К середине жизни он считался самым плодовитым композитором немецкой истории. На рубеже 80 лет написал 3 великие композиции, «Рождественскую историю» и 2 пассиона, а в 86 лет немецкий «Магнификат». В конце этого сочинения для 2 хоров акапелла, также одного из лучших, полного силы и мудрости, он уже почти слепой и глухой, приписал «Финис», имея в виду то ли конец пьесы, то ли конец работы и жизни. В молодые годы Шульц долго выбирал себе профессию, хотя, будучи поразительно музыкальным, с детства обратил на себя внимание, воспитывался при дворе мецената ландграфа Кассельского, пел в хоре и обучался в музыке. Он окончил юридический факультет университета в Марбурге, 3 года занимался с Габриэлем в Венеции, выпустив там сборник мадригалов, снова слушал лекции по праву в Лейпцигском университете и только в 30 лет, в 1615 году, во дворе в Дрездене на должность придворного капельмейстера саксонского курфюрста, совершил свой выбор. А первый сборник, которым, как справедливо считают, открывается история его собственного искусства, «Псалмы Давида», вышел из печати еще через 4 года. С этого времени он становится признанным музыкальным главой протестантской Германии. Следующие 50 лет ни ужасы и лишения войны, ни чумные эпидемии, ни смерть близких, родителей, сестер и братьев, жены, обеих дочерей, всех друзей, ни собственные болезни и одиночество, ничто не могло приостановить его сочинительство. Шульц – одна из последних или самая последняя ренессансная личность в европейском искусстве. Такое сочетание, но и глубоких художественных вдохновений с энергичной деловой трезвостью, такая расположенность едва ли не к любой разумной деятельности отличают в истории Европы только прославленных лиц высокого ренессанса. Ни у немецких композиторов следующих поколений, начиная с Баха и Генделя, ни у великих старших современников Шульца в Италии, Монтеверди, мы уже не находим этого разнообразия жизни. О сочинении музыки разговор, естественно, должен быть особый, но и помимо сочинение, его биография – нескончаемый ряд трудов, один другого сложнее и заслуг перед немецкой культурой одна другой значительнее. Как капельмейстер Шульц был ответственен за всю музыкальную службу Дрезденского двора, при том, что Дрезденская придворная капелла была всенемецкой достопримечательностью, гордостью саксонских курфюрстов и неизменным главным угощением во время великосветских, дипломатических, правительственных встреч или празднеств мирной и военной годы. Шульц писал музыку для капеллы, нанимал и увольнял музыкантов, разучивал с ними репертуар, следил за их жалованием, условиями жизни и за их инструментами. Во всех этих заботах, во всех посредничествах между музыкантами и курфюрстом, достаточно грубым, он не только не уронил себя, но получил широчайшую, ушедшую за пределы Германии славу первоклассного организатора и администратора. Затем Шульц был педагогом, таким что среди его учеников не менее 15 фигур, оставшихся в истории европейской музыки. Его любимый ученик Кристоф Бернхард был первым немецким контрапунктистом своего времени. Он занял место Шульца при Дрезденском дворе. Другой его ученик Матиас Векман стал одним из виднейших органистов. Он работал в Гамбурге и основал там коллегиум музикум. Его третий ученик Йоган Тейле, автор Зингшпиля «Адам и Ева», которым в 1678 году открыла свою деятельность Гамбургская опера, ученик Бухстехуде, кстати, названный современниками отцом контрапунктистов. Его четвертый ученик Генрих Альберт, родоначальник немецкой лид, художественный предок Шуберта. Как видим, Шульц обучал людей, возглавивших потом чуть ли не все направления музыкальной жизни страны. Любая натура получала у Шульца школу, какая ей требовалась, тогда как в собственной работе он был однолюб, каких мало. Затем Шульц непрерывно разъезжал. При его репутации композитора, организатора и педагога недостатка в приглашениях у него не было. 3 он ездил в Копенгаген, бывший тогда одним из первых музыкальных дворов Европы, где пробыл в общей сложности 6 лет, также в роли придворного капельмейстера. А по центральной и северной Германии он колесил из конца в конец без устали вплоть до 70 лет, организовывал капеллы, празднества и постановки, консультировал, судил музыкальные состязания. В 78 лет, уже удалившись отправившийся на пенсию Вайсенфельс, он заочно руководит формированием капеллы в Цейце. Нити его культурных и дружеских связей протягивались по всей Германии. Среди его собеседников значительнейшие музыканты, поэты, юристы, теологи, филологи, естествоиспытатели: Шейн, Михаэль Преториус, Якоб Преториус, Хаммершмидт, Опец, Флеминг, Рист, Кальвисиус. Только некоторые из них, интересы его не знали границ и сразу же получали рабочий профессиональный характер. Нечего поэтому и говорить об энергии, с которой Шульц совершенствовался в своем главном деле в композиции. В 1628 году, похоронив 3 годами прежде 24-летнюю жену, имея на руках 2 дочерей и ввиду разгорающихся в Саксонии военных действий, он с трудом добивается разрешения курфюрста, пренебрегает немалыми опасностями 3-месячного пути и вторично едет в Италию, где укрепился за эти годы речитативный стиль. Жизненные понятия Шульца, хотя и были в полной мере художественно эластичными, но также обладали неограниченным запасом прочности. Его стойкость и верность себе кажутся фанатическими. Долгие десятилетия войны, когда страна одичала, вымерла, потеряла человеческий облик, и в следующие десятилетия, когда все было затоплено корыстной суетой, беспорядочными иностранными модами, Шульц оставался Шульцем, тем, который среди чумы ездил в Лейпциг, чтобы проститься с умирающим от чумы Шейном, который сочинил его памяти мотет «Это, несомненно, так, das ist jägerwisslich wahr», который впоследствии заранее распорядился процедурой своих похорон и выбрал для них музыку. В продолжении 40 лет Шульц олицетворял физическую и духовную жизнестойкость нации. Голос его звучал неумолкаемо и чуть ли не важнейшим из всех голосов. Слова Сенеки: «Знайте, это великое дело быть всегда одним и тем же человеком», подходит к нему прямо, без корректив. Положение отца немецкой музыки принадлежит Шульцу по всей справедливости, и сам он вполне сознавал это с достоинством, наивным и важным. В старости, намереваясь вновь положить на музыку псалмы, он объяснял свою мысль так: чтобы весь народ мог легко выучить эти мелодии и петь их в церквах сообща. Сознание собственной значимости не могло быть выражено внушительнее и проще. Теперь я хочу прочитать начало статьи, которая называется «Заметки о содержании Хованщины». Вступление к опере, которое в указаниях самого Мусоргского связано с рассветом на Красной площади, утвердилось, однако, как музыка к рассвету на Москве-реке. Упоминание о Москве-реке связывает вступительный рассвет с Москвой и счастливейшим образом с рекой, с тем речным рассветом, который не имеет одного ударного выражения. Пока поднимется и разойдется туман, многие выражения прозвучат в нем. И музыка вступления так окружает нас хором голосов гимнических, печальных, диковинных. Рождаемый ею свет переливается с таким речным смутным богатством, с такой речной утренней свежестью и значительностью, что чуткость этого определения «рассвет над Москвой рекой» восхищает. Вся захваченная рассветом, на многие, слишком многие и сложные голоса начинает звучать «Россия». Речной туман, солнечный свет им рассеянный, колокола, сторожевые трубы, леса и поля. Это многоголосие, которым отвечает большая страна на пробуждение к исторической и социальной активности, предуказывается музыкой вступления и составит содержание оперы. Одновременно приходит на ум испытанный прием сказочных представлений. Отваливает Иван Молодец тяжкий, вросший в землю камень, и сцена вдруг закрывается густым облаком, а А когда оно расходится, мы уже в тридевятом царстве. Встает солнце, поют птицы, сверкает заре неизвестный стольный град, в котором ожидают нас приключения. Но не в пример народным сказкам туман и солнечный свет в опере не простодушны. Объединившись, они плачут и торжествуют, и угрожают, и гордятся. Они предупреждают, что ничего успокоительно внятного, допускающего простое осуждение или одобрение, мы не увидим. Приходит полностью рассвет, солнце поднимается, мы вступаем в тридевятое царство, и сколько положено, остаемся в нем, пока его снова не заволакивает пожаром и дымом раскольничьего костра. Этот тяжелый дым, призванный восстановить нарушенное течение времени, не знает ничьих привилегий. Он работает молча и истово, и в нем одинаково тонут пение раскольников и задорный жестокий звук трубы юных петровцев. Все исчезает, и мы опять у камня, вросшего в землю. Таким может мыслиться общий каркас хованщины. Во всей опере нет ни злых, ни добрых, ни трусов, ни храбрецов, ни дураков, ни узников. Нет также ни правых, ни виноватых. В опере действуют одни обреченные, по-разному встречающие свой конец. Все эти души, отравленные предчувствием непонятной, но безусловной гибели, идущие на них, перестают, как в обычной жизни, заботиться, чтобы их переживания и поступки выстраивались во внешне последовательное, связанное целое. Все плавные переходы, все примиряющие успокоительные моменты устранены из их психики, как если бы организма удалить все соединительные защитные ткани, оставив сердце, легкие, печень. Каждая личность слагается из резких граней, не прилаживаемых друг к другу, а вводимых в жесткое, категорическое соприкосновение. Каждая освещена теми разрядами, какие проскакивают в моменты этих соприкосновений. Многоголосие и разноречивость каждого существа и всей вместе жизни – избирает опера предметом своего пристрастия, драматическое, неэластичное многоголосие, выставляемое с нарочитой прямотой, с попиранием обычных условий жизни.
Thank you.
теперь фрагмент из статьи, которая называется «О пиковой даме Чайковского», и которая в свое время, давным-давно, очень повлияла на мое восприятие музыки, ну и вообще на восприятие искусства. У этой статьи есть большое предварение, большая предварительная часть, которая вообще разбирается и в явлениях литературы, и музыки, а потом уже идет конкретный анализ «Пиковой дамы» Чайковского. Перехожу, наконец, к «Пиковой даме» Чайковского. О том, что эта опера целиком, от первой до последней ноты, принадлежит к тому же типу опер, что и «Дон Жуан», и «Кармен», или оперы Вагнера. Более того, что по концентрированности выражения своей идеи, по настойчивости ее обсуждения и по тому, до каких размеров она разрастается в опере, «Пиковая дама» выделяется даже среди этой когорты. Об этом я говорить не буду. Голоса скорбные и строгие открывают вступление, образуя короткие на несколько строк пролог. К опере. Горестные речитативы перемежаются аккордовыми, хоральными склада последованиями. Мир нам не подсудный и времени не подвластный. Мир нас постигший, наши судьбы провидящий и о нас скорбящий. Мир, который отныне будет незримо стоять за всем, что произойдет на сцене. Мир этот сметается тематическим материалом оперы, вводя нас в ее атмосферу, греховную и страстную. И почти одновременно с рождением этой атмосферы возникает ощущение, создавшей ее идеи. Идеи, которые с этого мгновения уже не покидают ни музыку, ни сценическое действие, вплоть до самого конца оперы, пронизывая и определяя ее всю. На мой взгляд, присутствие этой идеи ощущается до такой степени остро и ярко, еще задолго до того, как начинаешь понимать, в чем же, собственно, она состоит, что доказывать это я не умею. Более того, тому, кто с этим не согласен, вероятно, вообще нецелесообразно читать все дальнейшее. Но вот в чем же все-таки состоит идея «Пиковой дамы», чем хочет вдохновить нас автор, это я обсуждать буду, и этому посвящена вторая часть работы, потому что те ответы на этот вопрос, которые до сих пор предлагались, кажутся мне неудовлетворительными. Если не считать трактовки Асафьева, неудовлетворяющие меня по соображениям особого порядка, излагать которые здесь не место, то обычно ответ на вопрос о смысле оперы дается в весьма общей форме. Ну, например, такой. Чайковский запечатлел в «Пиковой даме» извечное трагическое противоречие между стремлением человека к счастью, между борьбой человека за свое счастье и фатальной неизбежностью его поражения в этой борьбе, то есть его гибели. Меня такой ответ не устраивает. И вот почему. Все, кто воспитан на русском искусстве, безусловно согласятся, что герои этого искусства всегда живые люди, находящиеся среди нас, какими бы символическими или обобщенными чертами не наделил их автор. И их мысли и поступки всегда могут рассматриваться в соответствии с критериями, принятыми среди живых людей. Это особая буквальная реалистичность, наряду с высшей реалистичностью, всегда присутствует в русском искусстве, чем существенно отличает его от, скажем, немецкого искусства. Для меня это аксиома, за которую ручается все, начиная с национальных особенностей русского характера и кончая самими художественными произведениями. Так вот, попробуйте понять, что конкретно означает та формула, которую я привел, или любая другая из общепринятых, в применении к материалу оперы, как она материализуется в образах героев, еще подробнее, как с этой точки зрения можно объяснить их мысли и поступки. Словом, постарайтесь понять, нужна ли вам эта формула в вашем общении с «Пиковой дамой». Думаю, что ответ будет отрицательным. С другой стороны, я предвижу презрительное отношение к любым таким попыткам рассказывать музыку. Подобное презрение обычно маскирует непонимание произведения искусства. А замечательные наши художники и критики давно уже объяснили нам, какова цена чрезмерным разговорам о тайне искусства и протестам против его упрощения. Пушкин в письмах скрупулезно и прозаически мотивировал поступки самых романтических своих героев. Белинский объяснял Евгения Онегина. Добролюбов объяснял Грозу. Русские композиторы не стеснялись толковать высшие движения души оперных героев, своих и чужих, и движения души от этого не становились мельче. Но те формулы, которые привязывают к «Пиковой даме», оказываются совершенно ненужными при реальном общении с этим произведением. Для чего же тогда они вообще? С другой стороны, сумбурные и пылкие эмоции от красивой музыки еще никогда не становились той силой, которая обеспечивает существование произведения в веках. Сейчас я хочу попробовать передать «Пиковую даму» так, как я ее понимаю, с тем, чтобы сказать, в чем состоит ее идея. Опять-таки, как я ее понимаю. Следует только предупредить, что хотя в большинстве случаев дело формально выглядит так, будто я апеллирую за доказательствами к тексту оперы, но тот смысл этого текста, на который я ссылаюсь, приобретается им почти исключительно за счет музыки, на которую он положен. Поэтому доказательства справедливости или несправедливости моих суждений следует даже искать в первую очередь в самом звучании произведения. Дальше идет, как вы понимаете, большой анализ, подробный анализ «Пиковой дамы», и я оставляю вам свободу выбора. Вы можете дальше прочитать этот текст, который я считаю очень важным вообще в контексте русского искусства. Теперь фрагмент из статьи, которая называется «Образы оперы Сергея Сергеевича Прокофьева «Война и мир». И здесь речь идет о девятой картине. Ставка Наполеона на Фавардинском редуте во время Бородинского сражения. Среди ведущих аспектов романа Толстого «Французская армия и Наполеон» наиболее принципиально переосмыслены Прокофьевым художником. В исследованиях Бахтина развито положение о том, что позиции автора-художника относительно своего героя имманентен избыток авторского знания над знанием героя. Без этого избытка невозможно эстетическое завершение героя, его форма. Авторский тон, в котором решается данный персонаж, есть ближайшая эстетическая реализация избытка. Такой тон никогда не может быть понят лишь изнутри персонажа, не может быть адекватен ему в его собственных глазах, но всегда заключает моменты, самому персонажу недоступные, обусловленные авторским избытком. В эстетическом смысле отрицательные персонажи – суть те, в звучании которых авторский избыток педалирован, а положительные – те, которых он вуалирован. В рассказе о французских завоевателях и прежде всего о Наполеоне Толстой утверждает свой авторский избыток знания наиболее демонстративно. Тональность, в которой даны Наполеон, его двор и армия – это тональность слепоты. Они слепы, поскольку цивилизованы, но не культурны. Напротив, Кутузов и Толстого – воплощение культуры. Авторский избыток принимает здесь наиболее щепетильную форму солидарности с героем, где функция избытка в том, чтобы отказаться от себя самого, хотя я, автор, вижу больше тебя, героя, но мне нечем восполнить твою правоту. Прокофьев не отворачивается от этого угла зрения, заданного Толстым, но он вводит его в русло традиции, его переакцентуирующий и, в конечном счете, ограничивающий в русло пушкинской традиции всемирной отзывчивости. Эстетически формулированная эта традиция означает, что авторский избыток не может быть ни педалирован, как серьезный избыток, ни аннулирован в столь же серьезной солидарности с героем, но должен быть притворен в том или ином амбивалентном плане. Из таких планов всемирной отзывчивости, в том тесном смысле отзывчивости к инонациональным ценностям, как ее впервые обозначил в связи с прошлым Достоевский, наиболее адекватен план вручения избытка самому герою. Герой завершается не в его специфичности и ограниченности, но в его всемирно-исторической значимости. Такова эстетика маленьких трагедий Пушкина вслед за эстетикой трагедий Шекспира. Каждый персонаж, даже если он произносит несколько слов, всемирно-исторический тип. В тоне девятой картины неустраним момент резонанса героическим временам европейской буржуазной государственности. Это, собственно, музыкальный тон, конечно, не способный омрачить или опровергнуть сюжетные моменты, доклады адъютантов о потерях и тому подобное. С течением картины его отрезвляют музыкальные же моменты, которые сгущаются до осязательности последним ариозы Наполеона «Не то, совсем не то». После ариоза из-за сцены звучит хор русских солдат «Вступим, братцы, в смертный бой», не оставляющий уже и тени сомнений в обреченности французской армии. Но даже и теперь, хотя речь идет о завоевателях, это не голая обреченность, но обреченность красивой крупной бабочки, залетевшей куда ей летать, не положено. Это финальная тональность картины, результат ее красочной палитры, увлечения военной молодостью буржуазной Европы. Бородино еще озарено лучами этой молодости, и Прокофьев, говоря фигурально, не забывает и того, что атака на Багратионовы флеши была едва ли не последней отдаленной каплей героической энергии Великой Революции. Саркастические тона картины сосредоточены в партиях отдельных лиц, прежде всего о де Вассе и в первом ариозе Наполеона, тогда как обстановка боя и сама ставка даны с увлечением. Если в соседних русских картинах 8 и 10 военная тематика главным образом лишена театральной красочности, но разомкнута в план общенародной жизни или жизни души, то здесь акцентированы именно боевая и зрелищные стороны, азарт и взвинчивающие ритмы боя, щегольство армейской субординации, аффектация военных донесений, таков эпизод с кавалерийским резервом, замена дивизии Клапареда дивизии Фриана, у Толстого вполне бессмысленная, здесь развернутая в массу музыкально-вкусных подробностей романтического плана. Партия Наполеона на протяжении картины меняется. Начальное ариозо «Вино от Купорина» дано в толстовской интонации, особенно кода ведения «Москва депутации с ключами от города», тогда как заключительное ариозо в трагической интонации. В нескольких словах проследим этот путь. Сарказм, как краска, преобладающая после первого ариозо, больше не появляется. В разговоре с адъютантом Кампана Наполеон серьезен. Здесь две реплики. Одна на известие о гибели Даву и Кампана, импонирующая тоном задумчивости и воспоминаний. И другая в тоне жесткого профессионализма. Дальнейшие реплики организуются переговорами о резервах и отмечены тонами все более тягостной неуверенности. В ответе Бильяру скорбные интонации Бориса Годунова освещает речь французского императора. Развязка наступает в последнем ариозе с его определяющим моментом, жанровой окраской колыбельной и магнетическим начальным штрихом. Судьба вождя надломилась и пошла вниз. История укачивает своего героя, уводя его в небытие. В конце картины Наполеон с маршалами в мрачном оцепенении стоят над упавшим ядром, как памятник самим себе. В последних тактах Наполеон, еще раз упрошая судьбу, ударом ноги откатывает неразорвавшееся ядро. Теперь последний фрагмент – это дневник 35, смерть натуральная и эстетизированная. Два вышеозначенных события смерти очень различаются во внутреннем опыте. С этим нельзя не согласиться, сопоставляя пережитые смерти близких и знакомцев со знаменитыми смертями в литературе, музыке, живописи. Натуральная смерть. Прожитая жизнь расходится, разбирается по рукам, по сознаниям и памяти окружающих, блекнет или окукливается в их сознании и памяти – наконец, и меркнет вместе с ними, и таким же образом уходит в экзистенциальный океан вечности. Прожитая жизнь безропотно растворяется временем и уходит в вечность. Безропотно. Ропот, когда случается, оказывается бесполезно ужасен. Эстетизированная смерть. Смерть – один из универсальных жестов в арсенале эстетического формования. Универсальный настолько, что другой универсальный заключительный жест – счастливый брак героев, хотя содержательно противоположен смерти, но формально ей подобен. В смерти натуральной всегда присутствует этический результат, всегда разный и всегда приходящий, а в смерти художественного персонажа всегда присутствует эстетический результат, неприходящий и в основе своей всегда один и тот же, умирает ли Дон Кихот или Гамлет, или Андрей Болконский. В чем заключается этот результат, мы уже сказали, в формованности, завершенности, итоговом себе давлении, смыслов, образующих содержание данного персонажа. Художественный персонаж только в смерти, и этот момент смерти присутствует, повторим, в формализме любого итогового эстетического жеста, становится завершенным художественным образом. Смерть эстетизированная отличается от натуральной по самой природе. В чем коренится это природное различие? В соотношении со средой времени. Натуральная смерть, прожитую жизнь, мы сказали, растворяет временем и уносит в вечность. Смерть художественного персонажа взаимодействует с временем по-иному. Она не растворяет персонажа во времени, а, напротив, выпрастывает его из реки времени, транспонирует его во временное качество, сообщая мгновенную цельность всему, что в повествовании являлось данным персонажем. Оставляет его одновременно омываемым временем и ему недоступным. Две ситуации в свете сказанного. Общеизвестно участие музыки предпочтительно траурного марша в процессе похорон. Обратим внимание на характер этого музыкального ритуала, стремление исключить из него, собственно, исполнительский сценический аспект. Музыкальный ансамбль не располагается перед нами, участниками похорон, но где-то вне, сбоку или сзади, не образуя с нами конфигуративного целого. Музыка относится ниоткуда, из воздуха, и шагает никуда. Это момент принципиальной двойственности, отвечающий двойственности всей ситуации. События эстетизированной смерти, траурная музыка, инфильтрованная в события натуральной смерти. В натуральной смерти прожитая жизнь уходит во время, отсюда желательность шага, похоронного марша, тогда как эстетизованная музыкой прожитая смерть уходит, высвобождается из времени, отчего ее шаг получает внепространственное, внесценическое измерение. Другая ситуация, та, на почве которой произросло онтологическое стихотворение Пушкина «Труд», предположительно в связи с завершением Евгения Онегина. «Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний, что ж непонятная грусть тайно тревожит меня, или свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный». В заключение, прочитав вам несколько фрагментов из статей Евгения Пепелиса, хочу сказать, что воспринимаю его как очень крупного мыслителя, и в этих книгах, изданных, в шести этих книгах, сосредоточено такое сильное, такое мощное восприятие искусства и жизни, что, мне кажется, они должны быть освоены не только специалистами, музыковедами, музыкальными критиками, театральными людьми, но и все-таки в целом, потому что мысли Евгения Пекелеса дадут нам новые импульсы для понимания самих себя и мира, который нас окружает.
Я, Алексей Парин, прощаюсь с вами до следующего воскресенья.